Радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, у микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии сегодня обозреватель журнала «Огонек» Юлия Ларина и обозреватель российской газеты Юрий Богомолов. Собирались мы сегодня обсуждать вполне такие летние телевизионные премьеры, но планы, как вы понимаете, не могли не поменяться. Утренние новости мировых каналов открылись сегодня с двух событий, трагического и грустного. Теракт в Итае, в России умер Александр Солженицын. Канал «Вести» только что показал замечательный фильм, вернее, не «Весть», а кусочки фильма Сергея Мирошниченко «На последнем плесе», который снимался к 85-летию писателя. Сергей Мирошниченко сегодня с нами на прямой связи. Здравствуйте, Сергей. Вам, уважаемые слушатели, я задаю простой вопрос. Когда вы прочитали первый раз что-то из Солженицына? Что он для вас значил? И вообще место и роль его в истории страны и литературы? Если вы об этом готовы говорить и готовы с нами поделиться, то, пожалуйста, смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 9614 3, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пишите, звоните. Сергей, вы слышите нас, да?
Да.
Да. Здравствуйте. Угу. Я даже, честно говоря, ну, я скажу, что утром я созванивалась с Сергеем, но вот сейчас даже не знаю, с чего начать правильнее. Давайте, наверное, начнем так, потому что вот пока такой человек, как Солженицын, жив, то масштаб, конечно, осознается, но все равно не до конца. А вот сейчас уже вал комментариев, реакции всех мировых политиков, и понятно, что... То есть и раньше было понятно, но вот сейчас, когда человек уходит, всегда есть вот это вот ощущение некой зияющей пустоты. И дело документалиста, конечно, оставляет для истории время и людей очень разных, но, наверное, для вас Солженицын – это что-то совершенно особенное.
Ну да, Аня, сегодня, ну, для меня закрылась последняя страница 20 века. Вот я могу сказать, что... Это такого мощного века потрясений, больших художников, великих идей. И вот сегодня именно это все как бы для меня и закончилось. Потому что ушел самый большой, я думаю, что художник конца 20 века в России, человек, который нес за собой особые взгляды, особые идеи. И вот как я... сегодня вспоминал о том, о его беседе. Ну, было так, мне повезло, что я несколько раз последние годы беседовал с ним. Так вот, когда ты слышишь, допустим, спор Сахарова и Солженицына, то это спор двух великих мыслителей. А сейчас и споры ниже будут, и писателя лауреата Нобелевской премии нам, думаю, будет ждать теперь очень долго, потому что это же ведь, это должен быть художник плюс судьба, а сейчас художник не заботится о своей судьбе, не думает о ней, не думает о людях. Потом с Александром Исаевичем уходит одна из важных философских идей, на мой взгляд, это философия самоограничения. А он последние годы особо об этом, ну, думал, размышлял, и это было противовес философии потребления.
Ну да, и вообще у меня такое ощущение, что этот масштаб, он в принципе не из нашего времени, не из этого вот такого стремительно коммуникационного, потому что все слова, которые он сегодня произносил в вашем фильме, ну, хотя и сказано не 5 лет назад, ясно, что он с этим жил. Мы просто эти слова забыли или я не знаю, заболтали, потому что он так хорошо говорил о том, что свободомыслие и инакомыслие – это вовсе не диссидентство, а это нормальное состояние уважающего себя достойного человека. Гордость – это грех, даже если она великодержавная гордость. И, конечно, великая мысль о раскаянии, через которую страна, в общем, так и не прошла.
Так и не прошла. Не было покаяния, и раскаяния не было. Нет, ничего. Это он ждал этого, он ждал, и так это не произошло, потому что, еще раз повторяю, люди, которые сменили общество насилия на общество потребления, они, конечно, к раскаянию и к самоограничению, они не способны. Вот это вот самая большая, на мой взгляд, беда. И, ну и кроме этого, теперь
слово
можно...
он замечательное употребил. Пообтерлись и вошли в новый век.
Да, пообтерлись и вошли в новый век. И еще, конечно, меня очень пугает, потому что и так шутовство у нас в стране, оно как бы процветает. Просто очень много таких вот людей, которые, ну, ерничают и излагая свои мысли какие угодно. Простите, я сейчас отключу телефон.
Это Сергей Мирошниченко, режиссер двух последних таких больших лент о Александре Солженицыне. Да, Сергей, мы слушаем вас.
Да, да. Так вот, я и говорю, что и так сейчас люди, ну, очень многое, я стал замечать, что все мельчает и мельчает мысль, которая, и, простите, я очень волнуюсь, поэтому тяжело мне сегодня. Вот, и она еще больше будет, к сожалению, мельчать, потому что, когда ушел Александр Исаевич, можно говорить все, что угодно, можно излагать, ну, как это у нас сейчас, может быть, национальной идеей и этот, как он, певец, Дима Билан.
Евровидение, вы имеете
в
виду,
да? Да, и футболист может стать человеком, который... будет
олицетворять
большой, интересный, глубокий народ. И, естественно, можно проголосовать и за Сталина, как вот сейчас голосуют на канале «Россия», потому что уже уходят те люди, такие как Жонов или Солженицын, которые могут сказать о том времени правду. Но я очень рад, что... мне судьба дала возможность пообщаться с этим человеком.
А вот что вы...
Снимать его. И я вам могу сказать, да, что я, знаете, о чем думаю? Что вот у каждого художника есть желание, естественно, чтобы его работы жили дольше. Так вот, неважно, какие я буду снимать фильмы, что будет и что я снимал. Вот эти фильмы будут жить очень долго. Пока люди будут читать Солженицына, пока они будут, а таких будет... Такие люди будут, которые будут, которые захотят узнать, что же происходило с этой огромной страной в конце 20 века, вообще в 20 веке. И, конечно, вот эта возможность, кинематограф, возможность увидеть живого классика, это, ну, большое счастье.
А канал «Россия» покажет? Вы не знаете, вам еще не говорили?
Мне сказали, что они сегодня покажут одну картину на 90-летие, вторую картину. Но я думаю, что сейчас нужно было бы серьезно кому-то еще сделать работы, осмыслить, кто это. Угу. Ведь есть же еще прекрасная картина Сокурова.
Сокурова, да. Да.
Да,
а и... что, Сергей, а что вот вас в нем, ну, как режиссера, который много кого снимал, что-то поразило? Он был податливый собеседник? Вам хорошо с ним работалось?
Вы знаете, ну, мне с ним было очень удобно, потому что я понял, вот я всегда говорил, что у него было такие три составляющих. Он был математик, офицер, он был и офицер. И писатель. И вот, когда ты понимаешь вот эти три составные части какие-то этого человека, вот эту цельность, вот этот вот ум математический, вот этот вот такой конструкторский ум, когда ты слышишь его слово, то ему легко с тобой, он, ну, я никогда не злоупотреблял общением. Но главное, что вот, к сожалению, я сейчас работал над одной из его работ и готовил. Сейчас написали мы сценарий по одному из его произведений. Я должен был делать первую игровую работу. Не знаю, как теперь случится.
Дальше. Это «Красное колесо», надо полагать.
Да, это «Красное колесо». Я делал, да, «Красное колесо». Но мы выбрали с ним, оговорили, что это будет не все «Красное колесо», потому что очень огромное произведение, очень серьезное, еще далеко неправильно, по-моему, оцененное. А вот мы выбрали небольшой период, и уже удалось мне сейчас написать. Это 4 серии должно было быть.
В этом году должен быть запуск?
Да, в этом году должен был быть запуск. Вот. Ну и еще хочу сказать, что этот человек оставил еще одну замечательную вещь. Он оставил свою премию. Он ее как бы при жизни сделал. И многие писатели русские, не только писатели, филологи и литературоведы получили приз, этот, премию эту. И мне кажется, что благодаря этой премии появилось правильное, иногда неожиданная оценка литературы в нашей стране. Он продолжал как бы бороться за слово до самого конца, потому что он дорожил этим. Что сказать? Вот, ушел большой художник, вот.
Большой, Сергей.
Знаете, есть такая притча о 7 праведниках. Может быть, я преувеличиваю, но вот один из праведников ушел, и Россия чуть-чуть скукожилась, она стала меньше.
Спасибо вам, Сергей. Я знаю, что вы едете к семье. Поклоны мы, наши соболезнования. Сергей Мирошниченко, кинодокументалист, режиссер, был сегодняшним гостем нашего утреннего эфира. Напоминаю вам, что со мной в студии Юрий Богомолов и Юлия Ларина, мои коллеги из журнала «Огонек» и «Российской газеты». Мы продолжим сразу же после короткого объявления.
Время свободы.
Новости часа и события дня. Свободное пространство информации.
Время свободы.
Каждый будний день с 16 до 19 часов.
Время свободы.
Точность сообщений, множество голосов, разнообразие мнений.
Смотрим телевизор. У микрофона Анна Качкаева, Юлия Ларина и Юрий Богомолов сегодня со мной в студии. Конечно, мы поменяли тему сегодняшнего разговора, хотя, может быть, еще вернемся в конце все-таки к премьерам телевизионным. И говорим мы сегодня о Александре Солженицыне, о его месте и роли в истории страны и литературы. Конечно, пока еще до конца, наверное, так и неосознаваемый. Вот я приведу слова Михаила Горбачева, первого президента Советского Союза, который говорил, что до конца дней Солженицын продолжал бороться за то, чтобы Россия не только вырвалась из тоталитарного прошлого, но и обрела достойное будущее, стала по-настоящему свободной демократической страной. Сегодня уже соболезнования высказали и президент России Дмитрий Медведев, и президент США Джордж Буш. И многие политические лидеры и России, и мира. Знаково вот агентство привозит слова одного из бывших высокопоставленных работников КГБ СССР, который заявил на условиях анонимности, что сожалеет о преследовании Солженицына в 70-х годах. Руководство Союза выбирало между арестом и высылкой Солженицына из Союза. В результате было выбрано наименьшее из двух зол. Мы сами себе тогда делали врагов. И что это нам дало? Солженицын оказался великим человеком и истинным патриотом страны. Пусть не покажутся кощунственными мои слова, но многие сейчас наверняка сожалеют об этом и говорят «мир праху», я заявил бывший сотрудник, руководящий госбезопасности. Мы вам тоже задали вопрос, что и кем для вас, для вашего формирования был Александр Исаевич Солженицын. Пожалуйста, пишите, звоните. Вы начали писать, и вот и Михаил, и Алексей Кто-то удивляется тому, что он не принял награду Родины, кто-то удивляется тому, что он встречался с Путиным, согласился принять награду из его рук. Но больше людей вспоминают о том, как познакомились с текстами Солженицына. Примерно в 68-69 году раковый корпус на папиросной бумаге мне дали родители на одну ночь. Сергей Митрофанов из Москвы об этом пишет. Вспоминают «Новый мир», Иван Денисовича, «Мои соболезнования семье», начиналось с «Нового мира», потом в самиздате «Ленин в Цюрихе», «Бодался теленок с дубом», позже «Архипелаг, ГУЛАГ и раковый корпус». Оглядывать назад, отношение к его личной неоднозначное, но, конечно, писать он очень большой. Так считает Ирина, но думаю, что вы еще будете продолжать нам писать и звонить. Давайте тогда вот, Юрий, вы помните, наверное, тоже, как вы читали и что, чем для вас был или стал вот за эти 20, 30, 40 лет Александр Солженицын. Юрий Богомолов.
Ну, разумеется, мое первое знакомство с Солженицыным, с его творчеством точнее, это Иван Денисович. Это было, значит, действительно какое-то потрясение, переворот. И хотя уже...
Какой как... был год?
Сейчас скажу, это был где-то 61-й, по-моему, год. Вот, я еще, значит, только-только гражданский созревал. И хотя уже был в достаточной степени сознательным, идейным антисоветчиком. Но вот этот рассказ, он, конечно же, так сказать, стал поворотным и бесповоротным, да, вот таким событием для моей судьбы и для моих воззрений. И потом уже все, что появлялось, читалось в самиздате. И вся эта история, за которой вся свободомыслящая Россия следила, это история того, как бодался теленок с дубом. Это было захватывающее, так сказать, как бы зрелище. Вот. И оно было поразительно тем, что вот все знаменитые русские пословицы, да, оказались опрокинутыми. Плетью обуха не перешибешь, один в поле не воин, опять же бодался теленок с дубом. Он был один на один. Эти отчеты с писательских, да, съездов, эти, значит, бесконечные разговоры, то есть вот это брожение, вызванное сначала оттепелью, а затем и творчеством Солженицына, когда как бы преодолевался один барьер за другим. Ну, сначала мы поняли, что Сталин был мерзавец, да, что... Но сама революция, как бы, она была... как жена Юлия Цезаря, вне подозрений. И вообще 20-е годы были как бы таким позитивным явлением нашей жизни. А уж Ленин по-прежнему оставался иконой в то время. И вот следующее, то, что берет, следующий барьер, который берет в нашем сознании Солженицын, это действительно... разоблачение, ну, не самой практики революции, а ее идеологии. И идеология самого товарища Ленина. И сама фигура Ленина, оказывается. Хотя Ленин уже был достаточно как бы травестирован в народной анекдотиаде, да, про Ленина. Вот. Но все равно это вдруг приобрело, значит, вот это, значит, солженицынские опусы по поводу Ленина, они тоже произвели какую-то революцию. И я лично чувствовал, что мне приходилось преодолевать внутреннее, да?
Сопротивление
который... того, что, как я понимал,
так
эту Солженицын жизнь.
И сам рассказывает, что воспитанный в православии родителями, которые вот были такой традиционной культуры, потом, как он через школу с него срывали крестик, а потом он все-таки проникся идеями марксизма-ленинизма, и уже только в тюрьме происходил с ним следующий вот этот вот этап трансформации.
И вот Сергей вот тут упомянул, что, значит, да, вот уход Солженицына, явление, так сказать, я подумал, что если оно с чем-то сопоставимо, то сопоставимо с уходом Толстого в XIX веке, да, для XIX века.
Ну да, эпоха, за...
да,
хотя вот, мы не осознаем, наверное, да.
Вот так же, кстати, и в начале, значит, 21 века уходит Солженицын, и, значит, это тоже какой-то, значит, момент. А что касается «Красного колеса», который, опять же, упомянул Сергей, что оно не оценено, оно не прочитано.
Думаю, да.
Обществом, по крайней мере.
Я боюсь, что не только оно не прочитано, к сожалению,
Юлия
обществом.
Ларина.
Да, ну, я не жила практически в эпоху самиздат, или же была ребенком в то время. Но, тем не менее, первая книга Солженицына, которую я держала в руках, она была издана не в России, а привезена из-за границы. Это был «Архипелаг ГУЛАГ». Где-то в начале 90-х я взяла в руки Солженицына. И вот сегодня говорили о том, что в стране не было раскаяния, и мне кажется, это важно об этом говорить, потому что было поколение людей, которые не прочитало Солженицына, ну, по разным причинам, потому что он не издавался в России, потому что он слишком поздно стал у нас издаваться. И сейчас возникло поколение людей, которые еще не прочитало Солженицына.
А, возможно, возникнет, которое никогда не прочтет Солженицына.
Может быть, да. Конечно, телевидение, о котором мы сегодня будем, может быть, говорить, да, оно может и могло, мне кажется, и все предыдущие годы могло, зная силу телевидения, сделать значительно больше, чтобы люди его читали.
Дочитываю ваше сообщение. Андрей Зиденцова: соболезнует в связи с кончиной Солженицына. Мне 43, а Солженицын я узнал в 79-м, кстати, по радио «Свобода» из BBC. Тогда он считался диссидентом и врагом народа. Тешу себя надеждой, кстати, о телевидении, что будет повторен сериал «В круге первом» в память великого мастера. Ведь по другому поводу на нашем телевидении вряд ли это было бы уместно. Это Петр нам пишет. Мы продолжим сразу же после новостей на радио «Свобода». А вечером ко мне придет профессор, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. И в программе «Время гостей» мы поговорим обо всем актуальном и в политике, и в экономике.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Руководители ведущих мировых держав выражают соболезнования в связи со смертью Александра Солженицына. Президент США Джордж Буш заявил, что кончина писателя – большая потеря для борцов за свободу во всем мире. Президент Франции Николя Саркози назвал Солженицына одним из воплощений совести России в 20 веке. Соболезнования вдове и сыновьям писателя выразил президент России Дмитрий Медведев. Видные общественные деятели. В храмах России в этих дни пройдут панихиды по Солженицыну. В Москве рассчитывают, что США окажут воздействие на Грузию с целью нормализации обстановки в зоне грузино-осетинского конфликта, говорится в сообщении МИД России. В Южной Осетии минувшей ночью продолжались перестрелки, новых жертв удалось избежать. В Ингушетии активисты оппозиции за 2 месяца собрали более 80 тысяч подписей в поддержку требования об отставке президента республики Мурата Зязикова. Суд в Чите рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского 21 августа. Об этом сегодня сообщил Интерфаксу судья Игорь Фалилеев. США считают, что ужесточение международных санкций против Ирана неизбежно. Как заявил представитель миссии США при ООН Ричард Греннелл, стало очевидно, что Тегеран не собирается подчиняться требованию мирового сообщества прекратить обогащение урана. В центральной афганской провинции Газни в результате нападений талибов на пост полиции убиты 4 полицейских. Есть потери и со стороны нападавших. Не менее 16 человек погибли в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе Китая при нападении на полицейский участок.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу. И говорим мы сегодня об Александре Исаевиче Солженицыне, которого сегодня не стало. И вас мы просим откликнуться и поразмышлять о том, каковы, по-вашему, место и роль этого великого писателя в истории страны, литературы, насколько он дооценен или недооценен для вас и для, может быть, уже ваших детей. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Пишите, звоните. Еще раз напоминаю, что мои собеседники сегодня в студии — обозреватель журнала «Огонек» Юлия Ларина и обозреватель «Российской газеты» Юрий Богомолов. И мы сейчас еще, конечно, поговорим о роли телевидения в популяризации или, наоборот, в том, помогало ли оно продвижению идей Солженицына и как оно его показывало. Давайте вот, может быть, в двух словах, как он выглядел на экранах, насколько современники были готовы его воспринимать. У меня лично неоднозначное к этому ощущение, как у зрителя. И что телевидение, на ваш взгляд, сейчас попытается и будет ли пытаться делать вот в мертвый летний сезон с тем, чтобы как-то, ну, в общем, оказаться рядом с...
Оживить воспоминания.
Да, оживить воспоминания. Давайте, Юрий, с вас начнем.
Я так скажу, что, в принципе, естественно, в молодые годы он был за кадром.
Да.
И телевидение, и кино, и масс-медиа, да, и медиа. Он был за кадром, и от этого был, кстати, еще более влиятельный. Его мнение, его авторитет был столь высок, что, значит, ни с чем практически нельзя было сравнить. Что касается уже постсоветского периода, то он явился к нам пророком. Да? Не в первую очередь, не тем, кто, значит, встал против режима и победил, в конце концов. Не он один, разумеется, но так или иначе выстоял,
да.
И, значит, оказался, пережил и советскую власть, и многое чего пережил. Он стал пророком. Пророком он ехал через...
Да, этот фильм, я помню. Фильм
через всю Россию. Да. Но уже в тот момент отношение было к нему уже, естественно, не столь, так сказать, да, высокое. С ним спорили, с ним не соглашались. Власть не решалась вступать, естественно, с ним ни в какой конфликт. Вот. А потом...
В середине 90-х, кстати, его программу с Первого,
да,
канала изъяли,
да,
потом его приняла
власть,
Россия.
Да, власть после попыток его приручить все-таки как бы стала в сторонку, не вступая в конфликт особый, и, в общем, как бы держа его в качестве реликвии, да, на территории России. Вот. А затем вот он стал таким авторитетом, что уже не он ездил навстречу с высокими лицами, а они к нему приезжали. он стал моральным авторитетом. Он стал моральным авторитетом, но не думаю, что кто-то опять серьезно к нему прислушивался, к его пророчеству. Тем не менее, образ его довольно жесткий сформировался, нонконформистский, естественно, и разговоры о том, что там, что он как бы, да, пошел на компромисс с Путиным и так далее, это несерьезно. Все-таки он оставался внутри. Он замкнулся не в той деревне, да, не в том доме, который, он замкнулся в своих, в круге своих идей. Вот он там отстроил себя и существовал в нем. Поэтому ему власть абсолютно не нужна была, как Толстому не нужна была в свое время какая-то реальная власть. Вот. И хотят слушать, не хотят, живите как хотите. Но во всяком случае он отстроил, и он там отстраивал мысленно Россию. Цивилизацию. Он о ней думал все время, и ее как бы перспективы жил.
Вот удивительно, что в проекте «Имя Россия» он в десятке-то не просто не оказался.
Нет, он не мог там быть, там только люди,
да,
умершие.
А вот, да, да, да. Вот теперь быть. Я просто думаю, да. Окажется или...
Нет, дело в том, что в первом списке «Имени России» не было даже Дмитрия Лихачева. Его внесли туда позже, уже после того, как список был. А Дмитрия Лихачева при жизни и после смерти называли «совестью нации». Поэтому что же удивляться, что там может не быть людей, которых мы считаем какими-то моральными и нравственными символами. Но Солженицын, разумеется, не мог там быть до сегодняшнего дня, во всяком случае, в этом списке. И будет ли сейчас что-то делать канал России, чтобы его туда внести, я, честно говоря, не знаю. Может быть, и будет.
Это настолько лукавый проект. Ну что, все, что как бы, да.
Но вы понимаете, если сейчас его внесут и он не победит, тогда это будет очень странная ситуация. Я думаю, если его внесут, то он и победит.
Если его внесут и руководители проекта захотят, чтобы он победил, он победит.
Ну хорошо, как вы думаете, вот что телевидение сейчас попробует сделать? В круге первого, наверное, покажут, как мы с вами решили.
Да, это практически...
Фильмы Мирошниченко, очевидно, покажут.
Да,
Сокуровский, наверное, тоже вспомнит.
Я думаю, тоже покажут. Каналов много, сейчас его, я думаю, расхватают все. Но вот вопрос в том, будут ли специальные, актуальные программы.
Никому, у нас все в отпуске.
Программы, но, может быть, все-таки кто-то соблаговолит прервать свой отпуск. По такому
случаю. Ну, я думаю, что Сванидзе, наверное, по логике должен.
Сванидзе, может быть, другие гуру. Я почему-то уверен, что из отпуска выйдет Алексей Пушков и сделает программу, посвященную тому, как Солженицын плохо относился к 90-м годам.
Тоже возможно. Да. Ну, я думаю, что, во всяком случае, трансляция похорон-то будет, поэтому...
Да, я тоже так
думаю. Потому что это такое вот событие, которое вряд ли пропустит телевидение.
Наверняка приедут многие первые лица европейских.
Ну, давайте вот послушаем еще наших слушателей. Александр из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я первый раз прочел Солженицына в начале 80-х, Денисыча как раз, в одном журнале хрущевского времени. Потом в перестроечные годы прочитал все остальное. Ну, скажу откровенно, не впечатлился. По-моему, фигура слишком, как бы это сказать, раздутая. Кстати, как и Толстой. Не очень я верю людям, которые то выступают за очищенный ленинизм, то придают анафеме «Красное колесо». Вот. А вопрос у меня такой к вам. Вот когда Солженицына арестовали, он вообще так с апломбом всегда говорил, что на фронте командовал батареей. Так и представляется, что стреляет из пушек по наступающим немецким танкам. На самом деле батарея была звукометрической разведки, размещалась в очень хорошо укрытых блиндажах в стороне от передовой. Но все-таки определенный риск был, умирать никому не хочется, а в конце войны особенно. Так вот, есть такая версия. Как возможно убраться с фронта? Да очень просто. Написать в письмах что-нибудь такое по партии советской власти.
Александр, вот понимаете, меня все-таки потрясает в нашем, наших дорогих согражданах возможность даже в грустный день. Вот человек нет. Обязательно найти какую-нибудь червоточину, где-нибудь плюнуть, ножками постучать. Что ж вот у нас этого нормального человеческого достоинства
не хватает? И обязательно на уровне сплетен.
Да. Вот есть такая версия. Ну, больше вы... Ну, прочли вы. Не очень вам понравился как писатель. Но будьте хотя бы в этот день-то аккуратнее в смысле проявление чувств.
И вспомните, что сказала Раневская, когда ей какая-то, значит, гражданка сказала, что ей не очень впечатлила Мадонна Рафаэль. Она сказала, всех впечатлила, его не впечатлило. Но она может себе это позволить.
Позволить, безусловно. Наталья пишет, что первую самоиздатовскую главу из «Архипелага» прочла, столько в ней было юмора, я была поражена. Книга написана очень честно. Для меня Солженицын — это прежде всего добрый, открытый и в то же время загадочный человек. Учитель, и если все больше наших граждан голосуют за Сталина, не стал ли Солженицын для них человеком прошлого? Андрей из Владимирской области. Поселок Красная Горбатка.
Вот это очень интересный аспект, потому что действительно, вот сегодня, когда начнутся и поминальные молитвы о Солженицыне, да, и церемония, и разговоры, и воспоминания, это очень важно вот в сегодняшний исторический момент, потому что все-таки либо Сталин, либо Солженицын. Вот наш народ умудряется каким-то образом и то, и другое. Я помню одного профессора из Новосибирска, который сказал, что для него одинаково святы и Сахаров, и Ленин. Да? Для кого-то становится одинаково... Как это возможно? Как две моральные идеи могут умещаться в одной точке, пересекаться? И вот сегодня, я думаю, общественное настроение, которое будет косвенно или прямо сказываться и отражаться в разговорах, вот такого рода звонках и так далее, оно будет свидетельствовать о том и объяснять, почему все-таки страна не покаялась. Дракон товарищ Сталин оказался тем дьяволом, с которым мы заключили когда-то контракт, и по условиям которого мы до сих пор с ним не расплатились.
Давайте послушаем. Александр Сергеевич из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Да. Слышно, да?
Да.
Во-первых, я хочу вам выразить благодарность за то, что вы переменили свои планы. И для меня это первый пример сегодня. Вот я сегодня слушаю радио и удивляюсь просто. И музыка звучит, и... А для меня это событие планетарного масштаба. Вот при том, при всем, у меня нет скорби, вы знаете, вот нет скорби, а есть только чувство благодарности и восхищения. Мне 56 лет, я прочитал «Архипелаг», ночами мне дала подруга, студентка, в 76-м году. То есть это был привезен, да, я понимаю, я сейчас оцениваю ее риск. Вот много было сказано о том, что ты составляющий. Действительно ведь это так. Ведь он с математической точностью обыграл Союз советских писателей. При этом хладнокровно. Я вот недавно совсем прочитал воспоминания Кондратовича. Это зам Александра Трифоновича Твардовского.
В мире, да.
Да. А до этого я читал Лакшина. Ну и, конечно, самого Твардовского. Меня очень интересовал этот период. И вот там осталось немножечко обиды в новом мире. Сейчас я думаю, что у Александра Исаевича были свои планы, которые... Ну, вообще, мы ему не судьи. Вот
да,
мы просто
точно
ему не судьи. Он настолько гораздо больше видел, дальше видел, стратегически мыслил. Не тактически, а стратегически. Я думаю, что его значение, ну, совершенно невозможно
переоценить. Александр, а у вас дети есть?
У меня есть дети, да.
И, наверное, уже
взрослые.
Да. Взрослые уже.
Обязательно.
А они читали Солженицына?
Нет, они не читали, но они знают. И об Андрее Дмитриевиче Сахарове, и об Александре Исаевиче.
Вы им не давали или просто как-то так не пришлось?
Ну, они пока все-таки не настолько взрослые, чтобы читать.
Чтобы читать.
Да. Угу. Да. Еще, вы знаете, я хочу сказать, что вот когда умер Мстислав Ростропович, меня немножечко вытрезало. Умер великий виолончелист, выдающийся виолончелист. Ведь то же самое, сейчас меня немножко режет слух, что умер великий писатель. Все это так, но прежде всего это великие граждане. Вот, мне кажется, это должно звучать. Это великие граждане.
Спасибо вам, Александр Сергеевич.
Можно еще одну фразу я скажу? Я думаю, что вклад как Сахарова, так и Солженицына совершенно неоценим с точки зрения вот его опубликования этого самого «Архипелага на Западе». Оно, я думаю, содействовало программе, ну, бюджет, соответственно, в Соединенных Штатах, и давление оттуда способствовало развалу империи, вот, Советского Союза.
Спасибо. Виктор Иванович из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день. Я тоже также познакомился с Солженицыным в 76-м году с книжкой «Иван день, один день Иван Денисовича». И хотя и пострадал за нее, решил, когда изъяли эту книжку, негласно изъяли, понятно кто, и мне вышли из списков, представлен в правительстве награде. И самое интересное то, вот сейчас по Листьянку, Васильевичу, показывает именно Александра Солженицына. Он слишком много сделал для нашего народа. Он сделал слишком много для России. Именно и самое важное то, что он вернулся в Россию и здесь же будет погребен. И я думаю, что по телевидению надо бы показать возвращение Александра Солженицына. Именно вот этот фильм, где хорошо все показано, где он встречается с народом. Вот это всю глубину его, его любовь к своей родине. А то, что было там раньше, все равно это будет открыто еще дальше.
Спасибо, Виктор Иванович. Я читаю сейчас еще несколько сообщений с пейджера, что вы очень активно пишете, а потом дам возможность вам еще высказаться. Иван Антонович пишет, что вряд ли люди, прочитавшие «ГУЛАГ» и Иван Денисовича, могли бы голосовать за Сталина. Я так, по крайней мере, думаю. А ведущая, чаще напоминайте, что Солженицын называл существующим режим в России бандитским и грабительским по отношению к населению. А об этом забывать не надо, пишет Владимир. Ну, вот он не про эти минувшие 8 лет говорил в этой связи, а скорее про предыдущие 10, но несколько... Тоже, опять же, в своем контексте. Не так буквально, как бы хотели эти лихие 90-е обозвать наши новые идеологи. Алексей Павлович, он великий человек. Он ехал через всю Сибирь. Он должен был разъяснить народу, в какую сторону грядут изменения. Но сам, видимо, был на распутье, и народ не объединил. Что-то, я думаю, что вопрос не в нем. А скорее, все-таки в народе. Народ вот все время ждет мессию. Лично для меня в последние годы Солженицын был олицетворением интеллигенции, так называемой интеллигенции, которая легла под Путина. Несмотря на то, что тут не очень понятно, что это. Анна Павловна пенсионерка. Ну, вот тут все это мелкие какие-то мерки по отношению к фигуре.
А главное, очень плоские.
Плоские.
И поверхностные.
Да. А, про когда прошла, прочла тоже один день, прочел. Захотел стать каменщиком-строителем. Тоже любопытно. С каким трудным облегчением вздохнули бы нынешние безыдейные идеологи, ведь им больше не надо ломать голову, как быть с прозревшим честным мечтателем, которому сейчас не дали раскаяться за современные мысли. Гений в своих отечествах не пророки, а орудие в руках следующих властителей. Умер второй Толстой, повторяет мысль вашу Юрий Степанова из Москвы. Константин, Московская область, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот, в принципе, хотел уже сказать, вот жалко, что вы в вашей передаче, вот, теме об Бессонании поговорили, поскольку ваша передача вот раз в неделю все-таки выходит, а о Солженицыне, в принципе, я думаю, по свободе уже столько передач на неделе будет, что можно, вот, если не сложно, посвятить все-таки остаток, значит, передачи вот именно заявленной теме о премьерах и так далее. Все-таки вот, очень жалко, что ничего не прозвучало.
Константин, ну, я даже не знаю, вот мы сейчас тут с коллегами решим, стоит ли это делать, как-то у меня нет такого ощущения, что это так необходимо, хотя, может быть, в последние 5 минут мы что-нибудь быстро и скажем, жизнь не кончается, видимо.
Переход трудный будет от этого.
В двух словах можно сказать, разумеется.
Ну, тогда вот здесь нас благодарят, и в отличие от вас, Константин, как раз считают, что правильно мы сделали, что говорим о Солженицыне, и лучше говорить об этом, чем о чем-то другом. Игорь Анатольевич, давайте мы вас послушаем. Это, наверное, последний будет звоночек.
Добрый день. Вот да, меня эта новость ошеломила, потому что я сегодня ночью занимался своим писательством, и у меня вдруг, не знаю, чем кончить, у меня всплыло выражение Солженицына, образованщина. И вы знаете, вот вы категорически, извините, ошиблись, сравнив Солженицына со Львом Толстым. Я читал Льва Толстого, последнее письмо этого издания Сытина 1913 года. Вот именно когда православный священник его все-таки упрашивал вернуться на путь истинный, и Лев Толстой оправдывался: «Поймите, батюшка, я не могу вернуться к православию, потому что интеллигенция меня тогда вообще съест, они меня затравят и уничтожат». Вот, оказывается, в чем тайна Толстого. И чтобы Толстой так сказать, что наоборот, образованщина, у него, оказывается, смелости-то не было. И вот Александра Исаевича, я, в общем-то, я его и не знал, не читал. Но сначала, когда мы узнали о нем еще студентами, думали, ну, возможно, он прав, ну, а зачем вслух это говорить? Вот. И вот когда он, помните, 90-е годы, он же не торопился возвращаться из эмиграции, потому что он, видимо, знал, что страна обманута. Но потом все равно возвращаться надо, ведь уже годы-то к девятому десятку. И вот когда он возвращался, то вы сами знаете, что у нас множество всяких группировок этих интеллигентских, писательских, и все думали, на чью же сторону он встанет. Ведь у нас же, как Пушкина, он все приписали себе, Зюганов даже уже Иисуса Христа приписал в коммунисты, тогда уж надо называть его товарищем Иисусом Христом.
Зюганов тоже, кстати, сегодня уже высказался.
Ну да.
Но, с одной стороны соболезнования, с другой стороны, как всегда, не во всем он считает Солженицына правым. Все уже высказались.
Ну, в горбачевском стиле, еще до Горбачева, когда звучит с одной стороны, потом за этим следует, но с другой стороны, и заканчивается, а черт его знает. Вот. Так вот, Солженицын не взял ничью сторону. И вот это сразу Лев Толстой прав был, что интеллигенция очень злая. И тогда он оказался уже не наш.
Я не могу с вами согласиться насчет того, что Толстой испугался интеллигенции. Знаете что, если он не испугался клерикалов, то уж чего ему бояться было интеллигенции?
То, что Солженицын-то тоже жил вот Солженицын, так, как считал нужным.
Да, Солженицын жил в своем...
Ему не было никакой необходимости к тем или к другим
в своем мире, и не возвращался он в Россию некоторое время для того, чтобы он об этом много раз говорил, и мы знаем об этом, это не пустые слова, он хотел закончить огромный труд, который он мог только тогда и закончить, а не просто потому, что он не знал, на чью сторону встать. Друзья, это, опять же, все домыслы и догадки. А самое главное, надо читать самого Солженицына, и мне бы хотелось, чтобы этому поспособствовало телевидение.
Да, мы посмотрим, конечно, как телевидение вот эти вот 2-3 дня будет себя вести.
Я думаю, что за эти дни мы увидим его больше, чем за все предыдущие годы.
За все предыдущие, думаю, да.
Хотя могли бы
увидеть. К сожалению, это правда.
И будем надеяться, что Сергею позволят все-таки, дадут возможность снять фильм.
Мирошниченко, да, про колесо. Да, это было бы очень важным, конечно.
Колесо, это было бы самое главное, так сказать, да.
Ну и давайте последние две минуты выполним пожелания нашей потребительской части аудитории, о которой сегодня так точно сказал Мирошниченко. Два слова о премьерах. Не будем о тех, о которых прошли. Давайте о тех, которые предстоят. Это Олимпиада, да. И фокусники у нас на России.
Да. Ну, значит, что касается Олимпиады, ее будут показывать много. Будет на Первом канале от 3 до 6 часов в день, на России 4 часа, на канале Спорт 23 часа в день будет Олимпиада, и, разумеется, на НТВ плюс будет огромное количество трансляций оттуда. Новшество заключается в том, что Олимпиада снимается сейчас в новом формате, телевидение высокой четкости, и если у вас современный телевизор, то вы можете ее увидеть так, как никогда не видели. И еще одно новшество заключается в том, что хоть снимаем Олимпиаду, понятно, не мы, ее снимает международная организация, как всегда, но, например, у канала Спорт есть возможность показывать, например, идут соревнования по легкой атлетике по нескольким дисциплинам: бег, метание, прыжки в длину, в высоту, и обычно показывают бег, поскольку это королева легкой атлетики. Но, допустим, если наши спортсмены могут получить медали, по мнению экспертов, в каком-нибудь другом виде, то нам сначала в прямом эфире покажут не бег, а вот тот самый вид, а бег покажут чуть попозже. То есть Олимпиады будет много, и судя по настроению наших людей...
Закрытие у нас по какому каналу показывают?
Значит, открытие по России, закрытие по Первому каналу. Да.
Ну и вот это вот шоу мистическое, не хватало нам своих Кашпировских и прочих, и Копперфилдов предыдущих, у нас появляется израильский персонаж.
Да, значит, это маг, известный волшебник Ури Геллер, он израильтянин, но уже много лет живет в Англии, его шоу идут в 8 или 7 странах мира, и такое же будет у нас, но он будет здесь судья, он тоже будет что-то показывать и обещает массу всего магического, но будут наши люди.
Это, кстати, тоже на государственном канале России. Вот оно вместе совместится.
Я думаю, в заключение, да, что вот это, а также другие премьеры, которые мы увидели в течение вот этого месяца, они показывают, что все каналы становятся все более одинаковыми.
Ну, вот посмотрим, какие-то неожиданные вещи вносят коррективы в их утешительно-развлекательные планы. Я благодарю вас, Юлия Ларина, Юрий Богомолов. Вы продолжаете нам писать. Мы еще вернемся сегодня к теме Александра Солженицына. Сразу после новостей повтор программы «Свобода» в клубе «Квартира 44».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный